Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В разделе «Родной язык» разговор с украинской писательницей Оксаной Забушко, автором романов «Полевые исследования украинского секса», «Музей заброшенных секретов», сборников лирики, рассказов и повестей, литературоведческих исследований, эссе. Ее книги переведены на 15 языков, в том числе на русский. Она лауреат международных и украинских премий.
Сегодня все языки больны. В массе своей человечество вступило на тот путь языковой деградации, когда нам всем грозит переход на общение междометиями, увы. Если еще 40 лет назад в фильмах герои еще разговаривали, были связанные, осмысленные монологи, которые сегодня можно встретить только в театре, а в кинематографе уже идет обмен отрывочными репликами. Речевая сила, речевая патентность человечества, она резко идет на убыль во всех языках без исключения.
Оксана Забушко минут через 40. Начнем же с другой украинской темы. Война на востоке Украины – это кровь, слезы и пот. Но кто-то должен рассказывать обо всем этом. В Украине появились свои первоклассные военные корреспонденты. Передача, которую вы сейчас услышите, называется «Командировка в зону обстрела». Жанр классический – репортаж из прифронтовой полосы. Но автор репортажа не совсем обычный. В роли военного корреспондента – доктор философских наук, профессор Харьковского национального университета имени Каразина, кинорежиссер Лидия Стародубцева.
Представьте себе пространство, забытое Богом и людьми. Слева последние украинские блокпосты, справа последние блокпосты ЛНР и ДНР, а между ними ничейная земля. Формально украинская территория. По сути, нейтральная зона. Вот уже год она обстреливается с обеих сторон, несмотря на мирные договоренности. Десятки сел, поселков, городков, тысячи людей. Светлодарск, Красногоровка, Марьинка. Люди живут в подвалах, часто без света, еду готовят на кострах. Вокруг воронки от взорвавшихся мин, осколки снарядов и разрушенные дома. В свете с группой волонтеров мы выезжаем из Харькова в эти горячие точки с гуманитарной помощью. Три машины. В них умещаются тонна хлеба и еще 1,5 тонны продуктов, средств гигиены и лекарств. Водитель бусика Рено Андрей включает на всю громкость рок-н-ролл. Пожалуй, это единственная музыка, адекватная всему, что мы здесь видим. Танки, БТРы, грузовики с военными – машины с медиками и череда блокпостов, где внимательно осматривают каждый пакет в наших багажниках. Что везете? Гуманитарку? Волонтеры? Да, гуманитарная миссия «Пролиска». Проезжайте. Удачи, мужики. Спрашиваю у организатора нашего тура, председателя волонтерской команды гуманитарной миссии помощи мирному населению зоны военного конфликта «Пролиска» Евгения Каплина, что значит быть волонтером?
Быть волонтером – это помогать тем, кто в беде, тем, кто нуждается в твоей помощи, тем, кто не может выжить или не может жить нормально без помощи кого-то другого, без твоей руки, которую ты ему протягиваешь. Если говорить о контексте войны, которая год назад началась, и о том, что таких людей стало много, людей, которые живут за чертой бедности, людей, которым нечего кушать, людей, которые не могут уехать сами из зоны боевых действий, потому что отсутствует абсолютно государственная помощь, отсутствует государственная эвакуация, людям негде жить, у людей нет денег на выезд в самостоятельном режиме оттуда, нет рейсового транспорта, который ходит оттуда, государственные инстанции боятся ехать в какие-то места, потому что там же стреляют, и вот в этот момент, да, остается у людей последняя надежда на людей с добрым сердцем, скажем так, волонтеров, да, которые появились в нашей стране, хотя я считаю, что это такой уникальный пример, который существует в Украине, волонтерского сообщества, его нету нигде в мире, в таком количестве, в таком качестве, и когда волонтеры фактически выполняют 70% того, что должно делать государство. Сегодня есть абсолютный уровень доверия к волонтерскому сообществу, и нету уровня доверия к государству. Ну, где-то как минимум 1 000 000 человек в стране на сегодняшний день занимается волонтерством. Ну, общественную деятельность, как принцип, я пришел еще в свои 15 лет. Тогда это было школьное самоуправление. Помогали детским домам, помогали восстанавливать детские площадки, помогали старикам, пенсионерам, инвалидам. Ну, естественно, война. Война – это было то самое время, когда нельзя оставаться в стороне. Я видел, что такое война. Видел на примере Грузии, когда мы были там после ситуации в Южной Осетии, военного конфликта. Я представлял себе, что такое война. Ну, там она, к счастью, длилась недолго. У нас она длится уже более года. Война – это страшно, война – это голод, война – это разрухи. На войне нету никакого героизма и не может быть в войне. То есть вот в красивых советских фильмах, на которых я был воспитан, показывались какие-то героические кадры там из войны солдат, которые их там всем спасают, но также нужно понимать, что есть обратная сторона медали в войне. Это голод, это смерти людей, это разрушенные дома, это искалеченные судьбы, это разорванные семьи. Это убийство, изнасилование, и по нашим наблюдениям, по нашей статистике, мирные граждане, вот, которые становятся заложниками войны, в 6-7 раз страдают больше, чем военные формирования с той или иной стороны.
Подъезжаем к окраинам Славянска. Первые пакеты с едой достаются многодетной семье. Знак благодарности маленькие девочки. Анечка и Никочка поют нам украинские песни.
Мы сейчас поем про солнышко. Радісно, весело нам пісні співати, короводи кружляти та ще танцювати. Весненько, весненько, подаруй нам квіти, ми віночки спитим, будемо радіти.
Всю дорогу у волонтеров російської журналістки Вікторії Івлєвої, руководителя нашего гуманитарного тура Евгения Каплина и координатора волонтерской группы по оказанию помощи переселенцам станция Харьков Евы Гукаловой не смолкают телефоны.
Семеро своих и трое детей убитой сестры, да. У этой женщины вот своих пятеро, а семь это сестры. Вот впереди на разбитый мост, вот сюда нам сворачивать.
От 5 приемных, либо от 10 в общей сложности можно оформлять ДДСТ.
Из села Галициновка, что под Маринкой, вывозим с собой парализованную старушку Анну Игнатьевну Гребенюк. Ей 80. Дочка погибла от заражения крови после осколочного ранения, и ухаживать за бабушкой некому. Единственное, что она взяла с собой, это иконку, иконку Спасителя. Одна из наших машин разворачивается на запад, ну а мы едем дальше, на восток. Подъезжаем к Красногоровке. Первое, что бросается в глаза – огромные горы мусора, скопившиеся за год. К нам в машину подсаживается женщина из здешних мест.
Между собой играют. Вот здесь поворот.
Поворачиваем.
Играются, это стреляются?
Да.
Она нормальная же, да, Галя?
Нормальная, нормальная. Здесь машины есть. Нормально.
Не заминировано?
Нет, мы уже здесь мы колесим.
Проверили уже.
Да, уже проверено.
Ну, я просто объясню вам немножко. Просто в этот район никто не попадает сразу. Этот район все боятся сюда ехать.
Вид этого полупустого города наводит ужас. Окна забиты фанерой или затянуты целлофаном. Простреленные дома, серые лица. В одной из воронок местные жители соорудили, как они говорят, чистилку для обуви. Зловоние и разложение. Повсюду мусор и крысы.
В октябре месяце 14, вот когда война началась, 14-й год.
А, год, не выносили.
Год. Это было последний раз в октябре месяце. 28 октября у нас последний раз вывезли мусор.
Ой, красивый дом.
Ну, кстати, воду, правда, сегодня церковь нам тоже привозила.
Терроризация, я имею в виду, на Киев. Кому? Чтобы они сюда приехали, увидели, что тут делается. А то они там где-то что-то снимают. Завтра ровно год, как началась эта ситуация, ровно год. Долбут, и все нам обещают, воду обещают, газ обещают, мусор забрать обещают. Спасибо, церковь гуманитарку привозила.
Вот воронка, ну это уже мы закидали, мусор сюда скидываем. А так вот, диаметр 3 метра, глубина 1.5, это фугасное. Вот не долетело до нашего дома.
В феврале зимой не было света, две недели, да. Вот за это время,
с 5 числа,
8 человек 119. Замерзло у нас, просто тупо замерзло, потому что обогреваться нечем. Если нет электричества, все, жизнь остановлена, ну, вообще. Тем более, вот как у нас даже вот все окна забиты, квартира, как у нас знакомый говорит, ой, у вас тут как в бункере. Да не в бункере, а в подвале. ОСБ пробивается легко, как масло этот осколок проходит по нему. В подвале живешь. В темноте, я уже смеялась, я уже говорю, надоели романтические завтраки, обеды и ужины. Вода тоже, это ж где-то вот хорошо, что есть. Муж поехал, воды набрал, то там, то сям, где-то воды привез. Вот, и вода есть в
стране. А теперь вот это же летом экономим. Значит, то на кострах, конечно, готовим кушать, то на примусах.
Большинство жителей думает о том, что ДНР придет и нас освободит. Это большинство. Но есть некоторые, которые думают, что ДНР придет, займет нас.
У наших машин выстраивается длинная очередь за гуманитарной помощью из числа тех, кто еще не успел уехать.
Ты получила? Иди здесь, постой, я пойду возьму тетрадь с номерами телефона. Да. Вот. Дайте я пройду. Пожалуйста.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Лидии Стародубцевой «Командировка в зону обстрела».
И снова говорю с украинским волонтером Евгением Каплиным.
В разрезе военного конфликта украинского был стереотип, то, что это пройдет очень быстро. Самая первая акция, то есть первые отвозы продуктов были в конце июня, начало июля 2014 года в Святогорск, Славянск и буферные города, в которых сидело большое количество переселенцев непосредственно рядом с зоной конфликта и в города, где шел еще военный конфликт, либо он только закончился. 10 июля у нас начали работать стационарные пункты приема гуманитарной помощи, палатки. В тот момент начала двигаться линия фронта. Город Славянск, Краматорск, Николаевка на тот момент были взяты под контроль украинской власти, но там еще несколько месяцев была жуткая гуманитарная ситуация, людям требовалось все. В тот же момент линия фронта переместилась под Лисичанск, его окрестности. Мы понимали, что следующая нужда будет именно оттуда, как произошло. То есть первый месяц работы он был связан с Славянском, его окрестностям, потом пошли новые населенные пункты тоже с разбитой инфраструктурой, с людьми, просящими их вывести из зоны конфликта. И вот было вывезено из зоны конфликта, подконтрольных плюс неподконтрольных территорий, плюс нейтральной зоны, плюс зоны активных боевых действий, общей сложности где-то до 1500 человек. Из них около 400 человек было вывезено с 20 января. Почему мы берем точку 20 января? Потому что с этого момента пошло дебальцевское обострение. Пошли массовые заявки на эвакуацию, пошли перестрелки, бомбардировки, уличные бои, и люди стали обрывать телефон и просить их вывести. Наша команда наших волонтеров была единственной группой, которая вывозила людей из Чернухина в условиях уличных боев. Это были наши волонтеры там, на месте, с которыми мы познакомились, привезя в декабре, в январе несколько раз гуманитарную помощь в Дебальцево, в Чернухина, в Углегорск. И потом эти волонтеры, они стали таким неким штабом по распределению помощи и по эвакуации людей оттуда. Абсолютно разные люди. Там были медсестры у нас, были МЧСники, которых отправили в отпуск за свой счет, которые нам помогали, носили людям еду по подвалам Дебальцево в момент страшных боев в городе. Шахтеры, шахтерские семьи, абсолютно разного класса люди. Мы договорились с ними никогда не говорить о политике, ни слова. Мы выполняем гуманитарную миссию, мы не дадим рассорить на почве политики. Наоборот, я считаю, что волонтеры – это единственная на сегодняшний день склеивающая украинское государство масса людей, которая может отступить от своих политических взглядов во благо сохранения государства и во благо того, чтобы люди не поумирали в этом государстве. И вот с помощью одной из таких волонтерских групп, более мелких, которые примкнули к нам людей, они были сами жители Чернухина, они нам помогали активно раздавать помощь, когда пошел конфликт, и у них была замечательная машина на местной регистрации, которую мы ремонтировали, поддерживали, и на которой я заезжал в город, в поселок Чернухина в момент уличных боев, и на которой мы вывозили людей. Заехать другим транспортом туда уже было невозможно, заехать на транспорте на высоком, там автобусами, заехать на транспорте с другой регистрации, кроме как из этого поселка, было практически невозможно. Он был моментально расстрелян, и при этом непонятно, с какой стороны бы в тебя выстрелили. Автобусы от государства, они стояли в Артемовске, на более мирной точке, где не стреляют. Дальше они ехать не хотели, водители говорили, там же стреляют, как мы туда поедем. И вот в условиях стрельбы, уличных боев и танковых боев на трассе прямо, и горящих газопроводов вокруг, людей вывозили волонтеры. Это верующие организации по Дебальцевскому направлению. Ну, а по Чернухина весь клин звонков сходился ко мне на мобильный телефон. Это до 300-400 звонков в день. Мой телефон сдавали все, потому что все знали, что у нас есть одна машина, которая вывозит оттуда людей на местной регистрации. Мы это можем сделать. Больше, в принципе, Чернухина не рисковал никто возить людей. Полпоселка была занята украинской армией, полпоселка была занята формированием ЛНР-ДНР. Через дорогу, которая разделяла одну от другой половины, шли перестрелки с тяжелой артиллерией и танков. Это была легковая машина, в которой максимально за один раз выезжало 7 человек в салоне, в «Жигулях», несколько детей в багажнике, в люльках. Это была максимальная пропускная способность, вот 1-2 таких рейса за день из Чернухина. Желающих выехать было море, мы в первую очередь брали раненых деток, раненых мам, многодетные семьи, ну, инвалиды. Ну, в последнюю очередь обычные как бы люди, что, к сожалению, не было возможности всех охватить тот момент. Звонили заключенные, которые находились прямо на линии огня. Колония Чернухинская стояла более полугода на линии соприкосновения, и государство, к сожалению, ее не эвакуировало, и клин звонков сошелся на нас. Мой номер телефона давала куча волонтерских организаций, других, которые не занимались непосредственно вывозом. Мой номер давала правительственная горячая линия Кабмина, на которую люди звонили и говорили, что это вот Евгений, он ответственный за эвакуацию Чернухина. Хотя от государства мы не получили ни копейки, ни литра бензина, ни копейки денег. Так вот.
Продуктовый набор от гуманитарной миссии получили 77 жителей микрорайона. Замечательное название «Солнечный». Мы едем дальше. Впереди город с не менее замечательным названием – Светлодарск. На одном из блокпостов слышим: «Эй, ребята, подбросьте монаха до города». Конечно, отвечаем мы. Так в нашей машине оказался странствующий монах Варнава. Он выглядит точно так, будто сошел с одного из полотен Павла Корина. Помните? «Русь уходящая». Пятую неделю он с котомкой путешествует от селения к селению. Его миссия проста – молиться за всех встречных. В машине шумно, но разобрать кое-что из слов монаха все же удается.
Монах пострижен в Свято-Успенском монастыре Бахчисарая, а сейчас странствую, ну, по определенным причинам. Не собирался идти сюда, этот путь без благословения, это по самочинию. Поэтому я не уверен, что здесь что-то я делаю правильно. Я просто иду и молюсь. Молюсь Богу и прошу Бога помощи всем нам, всем нашим людям. Как живым, там, так и усопшим. Встречал солдат, которые раненые были. И через вот эту боль, которая слышалась через каждого, никто не хочет воевать. Никто. И каждый понимает, что надо любить Бога, надо любить ближнего. Не знаю, правильно это мысль, неправильно, правильно это действие или неправильно. Я перекрестился, перекрестил дорогу и пошел. Все верят. Сейчас все верят. На блокпостах военные и мирные, и военные. Они записывают свои имена, чтобы о них молились. Потому что все понимают, что это все не просто так, что сейчас происходит. И надо просто любить друг друга. Так кого я спас? Кого я могу спасти? Кого я не спас? Просто я разговариваю с людьми. Они исповедуются, плачут. Я не священник, я монах. Они просто выливают душу, и им становится легче. Я не планирую ничего. Я перекрестился, я говорю: «Господи, благослови». И человек начинает разговаривать. Я сам не начинаю разговаривать. Я просто молчу, я монах. Я иду, читаю: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Вот и все мои слова. Молитва Иисусова и имена людей, те, которые просят, чтобы о них помолиться. Иду в святых местах, о них молюсь. Вот вчера служба была вечерняя в Никольском храме, в Артемовске. Там переночевал в храме, утром на литургии помолился за людей, вперед, все.
А как к вам обращаются люди? Вот как мне к вам обращаться?
Ну, кто отец? Ну, так, отец Варнава вообще. Ну, я монах Варнава, так просто Варнава говорят. Я молю Бога, прошу и верю, что это скоро остановится.
В окрестностях Светлодарска монах Варнава помолился за семью, в которой нет ни одного взрослого мужчины. Зато есть 12 детей, своих и приемных. Одна девочка с детским церебральным параличом, другая с болезнью Дауна. И пошел монах Варнава дальше, куда глаза глядят. Ну, а мы оказываемся в селе Луганское.
У нас возле двора упало две мины, и во дворе одна. И бабушке разбила веранду, и дверь аж улетела. Мы в подвале спали.
Все были в подвале. То есть вы ничего не слышали?
Слышали, потому что сильно громко было. И осколки даже дверь пробили в подвале.
А во сколько это было?
1:20 ночи. Ну, у нас два дома в одном дворе, и как раз оба дома и разбил.
Мы вот думаем, может, все-таки вывезти вас?
Куда?
Ну, куда угодно, только чтобы отсюда подальше.
Только с родителями.
А где мы надо? Где нас ждут? Нет,
подождите.
Мы никуда уезжать не будем.
Или вот еще. Говорит девочка Даша. Она учится в 1-м классе. Растет без мамы, живет с дедушкой и бабушкой. Вот что рассказывают Даша и ее бабушка.
К нам прилетело так, что сначала далеко стреляли, а потом побахнули где-то далеко, а потом к нам прилетело. Я не видела, но я слышала каждый день.
Ты боишься?
Да.
Ты каждый день спишь вот там, подальше от
окошка? Да.
У вас погреб есть, вы часто прячетесь в погреб, да?
Да часто, если начнут стрелять сильно.
Не хотели уехать?
А кому мы нужны?
И с чем ехать? Нужны деньги. Если нет денег, никто никому не нужен.
Когда начинают стрелять, меня сразу трясет. У меня бабушка, дедушка вот тут вот спит. Мы раньше дедушка вот тут вот спали в королевской кровати. А потом, как началась война, мы не сразу перешли туда. Мы еще с дедушкой вот тут вот спали. А когда начали сильно стрелять, мы с бабушкой вот туда вот перешли.
Ну, 15 числа попал снаряд. Случайно мы остались живы, потому что бежали в погреб, и Дашенька не одела платок. Я подскочила к Дашеньке, ее затолкнула сюда сразу, вот в этот коридорчик, вот, чтобы одеть ей платок. И когда только дверь открывать, раздался взрыв возле погреба, и летели сюда осколки снарядов и обугленные ветки. И дедушку отбросила, он возле кухни сидел, отбросила волной этой, видимо. Даша в погребе, в корыте спит, если когда-то что-то придется, потому что сыро погреб. А что, папа работал в Счастье на Луганской ТЭЦ. Потом 4 числа был сильный обстрел. Мы долгое время не могли Дашеньку вытащить с погреба. Сообщили об этом папе. Папа рассчитался, приехал, чтобы быть рядом с ребенком, и ребенок дороже, чтобы как-то защитить. Мама уже, я не знаю сколько, в 3 года, когда было Дашеньке, еще 3 нет, уехала и с концами. Не звонит, никакой помощи, ничего нет. Папа у нас отец-одиночка. Как можем, так и выживаем. Гуманитарку получаем от Красного Креста. От Рената Ахметова получили несколько консультаций от психолога. Но дело в том, что когда бомбежка, тогда не думаешь, что-то там, каких-то движениях делать или еще что. Тогда прячешься. Даша с головой закутывается, трясет ее сильно, держим ее, плачет. Вот страшно очень. Я могу показать корыто, в котором Даша в погребе спит.
Когда заканчивается обстрел, мы все идем в хату. И при этом крайне осторожно, чтобы, если что, одеться и прибежать. Но мы спим с бабушкой одеты, в свитере, в теплых штанах, шапка рядом с нами. Если что, мы бежим вот сюда вот.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Лидии Стародубцевой «Командировка в зону обстрела».
Дорогу нам показывает жительница села Луганская Нина Ивановна.
Когда в феврале месяце обстреливали нас с градов, это было ужасно, зарево красное, такие взрывы страшные. Я свою семью вывезла, маму, детей, внуков, вывезла сначала в Артемовск. Под снарядами мы летели, как угорелые на машинах. Сейчас налила. Вот. А потом с Артемовска я повезла родственникам своим на Полтаву. Нас, конечно, в кавычках доброжелательно приняли. Нам сказали, что мы этого хотели, мы этого заслужили. Вот и получайте. Мы побыли там буквально полторы недели. Вернее, дети побыли там полторы недели. А мы вернулись с мужем. Мы с Артемовска приехали на такси. За 700 рублей последние дали, 700 рублей, потому что у меня дома хозяйство и дом. Я боялась, чтобы не растянули, потому что мародерство было очень. Все тащили, все забирали, взламывали дома и все. И вот по сегодняшний день мы живем. Обстреливают.
Только так, прежде всего дорога, а потом все остальное.
Хорошо. А вы едьте прямо, я вам скажу. Дети через полторы недели вернулись в Артемовск. Школьники, первый, второй класс и восьмой класс девочка, отходили в школу. Строили там, отучились до весенних каникул. А потом мы забрали их сюда, и они в Луганке дистанционно доучивались в школу. И дети сейчас все здесь. Но дети отвечают, мы военные дети. Надеемся на Бога, надеемся, что... А вот подпишут соглашение, а вот это прекратится. Придет ум к той, к той стороне, и они мирно вот так разойдутся. Те к себе домой, а те к себе домой. И мы будем жить нормально. Мы привыкли общаться, и русский, и украинский, у нас смешанный язык. Мое мнение, я считаю, что и здесь Украина, и Дебальцево, и Енакиево, и вот те города, которые под ДНР, ЛНР, они тоже Украина. Зачем делить? Там такие, мы все одной раз. Раньше как жили? У нас были и турки, и армяне, и грузины здесь жили, и корейцы выращивали овоща. У нас не было вот таких никаких ни разу, ничего, что «а, вот ты такой, вот ты там такой, все одинаковые». А сейчас почему-то поделили. Ты русский, я украинец. Мы одинаковые. Мы все одинаковые. После обстрела я стараюсь обзвонить всех своих знакомых, узнать, живы или нет. Прошел обстрел, я звоню, спрашиваю, вы живы? Живы. Все нормально, все. Ну, разрушения, конечно, есть разрушения. Они мне рассказывают, какие разрушения. Потом мне может позвонить утром наш председатель постсовета. Вот еще хочу сказать. Спрашивает, что у тебя там на твоем краю? Ну, я говорю, что есть разрушения. Раненые, убитые есть, нету. Все нормально, нормально. А утром это прилетело, два снаряда. Вышла, смотрю, дом горит, там следующий дом горит. Я соседей подняла, говорю, у кого есть номер телефона, позвонить хозяевам, потому что горит дом. Так друг друга мы поддерживаем. Поддержим, прозваниваем, спрашиваем. После обстрела обязательно у нас это.
Ну, вот эти грады. Грады, когда ночью падали красное зарево. И такие взрывы, стекла вылетают, любые стекла вылетают тут поблизости. Ну, вот эта установка, я не знаю, что за установка, белый хвост и стрела. Потом они еще запускают ракетницу, запустят ракетницу, и минуты 2-3 это все происходит ночью, но оно как днем. Понимаете, вот день освещает, все видно, и тогда начинается вот этот обстрел. Что та сторона, что та сторона. Но если бы они собрали свое оружие, свое все, и та сторона разошлись по обе стороны. Те домой поехали, эти домой поехали. И остались мы жить нормально в одной Украине. И все.
На обратном пути спрашиваю у Евгения Каплина, что самое страшное в работе волонтера.
Один из рейсов довольно страшный был, когда машина проезжала блокпост, выезжая из Чернухи на крайний. Блокпост на стыковой территории, так называемой ЛНР, контролируемой Украиной на тот момент. И в блокпост в этот прилетело несколько мин, и мина прошила осколками двери машины и колеса. И машина на спущенных колесах была вынуждена ехать до Светлодарска, расстояние там около 15 километров, по абсолютно разбитой трассе с кучей людей в салоне. Когда много волонтеров вывезло людей за один день в Светлодарск, системы залпового огня «Град» обстреляли город Светлодарск. Дальше стало понятно, что людей нужно вывозить дальше, не до первых точек. Зимой люди ехали в одной легенькой курточке или в одном свитерке, у людей не было вещей. Основная масса этих людей села в северной части Донецкой области, в Славянске, в Краматорске, в Святогорске. Святогорске в одно время, во время войны в Славянске и Краматорске, население было в 10 раз меньше, чем количество переселенцев. Также Харьковская область приняла огромный удар на себя. Всего на данный момент вот на севере Донецкой области находится до 500 000 перемещенных лиц, и по нашим оценкам 1300-350 находится в Харьковской области. Многим из этих людей уже возвращаться просто некуда. Очень большую ошибку государственной власти, особенно центральной вертикали, которая рассматривает этих людей как временно перемещенных лиц, издавая законом такие формулировки, потому что многие люди уже им некуда возвращаться, они останутся здесь, и надо себя приучивать к мысли, вот что население там Харьковской области увеличилось на 300 тысяч человек. Стараемся первое время поддерживать этих людей, потому что 1.5-2 месяца, как в принципе период, когда человек не может получить даже несчастные там $20-30 госпомощи от государства, пока вот весь этот бюрократический аппарат не подпишет все бумажечки, не соберет все справочки и не начнутся первые начисления. В принципе, 1.5-2 месяца это тот период, когда люди имеют возможность либо вернуться назад, разочаровавшись здесь во всем, либо умереть с голоду здесь. Приходится их поддерживать. Было страшно там, когда над головой летают мины, либо танковые ядра, либо там ракеты от градов, либо они взрываются где-то там рядом. Потом как-то страх притупляется, начинаешь постепенно привыкать в этом, как и, в принципе, все люди, которые там живут. То есть плавный переход линии фронта, он очень опасен для этих людей, потому что люди начинают привыкать к опасности, которая к ним постепенно подбирается. И привыкают, что стреляют дальше, потом ближе. И они вот не понимают тот момент, когда уже надо бежать. А в условиях уличных боев уже из населенного пункта вывести кого-то довольно проблематично. У меня есть такие картинки, не связанные с какими-то непосредственными обстрелами, которые оседают в сознание, которые снятся по ночам. Какой-то автобус без стекол, который выехал из зоны боевых действий, вот он с табличкой «Дети», там дети лежат на полу, и он прошит осколками, вот он на фоне какого-то разбитого населенного пункта, такая картинка одних из волонтеров верующих, которые на автобусом везли, вот эта картинка у меня уже год стоит в сознании, иногда мне снится ночью, ничего с ней не могу сделать. Или там городов, в которых некий апокалипсис наступил, типа Красногоровки, вот тоже думаю, что долго меня будет эта картинка мучать с горами мусора. Я много за свою жизнь заглядывал смерти в глаза. За 100 метров от меня прилетала градина в дом, и я видел, я знал, что в этом доме находятся люди вот в тот момент. За день до завала одного подвала в Чернухино мне звонили люди из подвала, говорили, что их 100 человек надо, и они умоляли их вывести оттуда, и на следующий день привалило там подвал, я видел этот приваленный подвал, и я понимал, что там завалило 100 человек. В работе волонтера, наверное, самое страшное – это пропускать все это через себя. Я стараюсь не брать в поездки настолько вот впечатлительных людей, которые абсолютно каждый случай пропускают через себя, потому что за год можно сойти с ума. Самое страшное то, что я за этот год стал более черствым, менее человечным. То есть ты видишь одни и те же картинки, ты видишь огромное людское горе, ты видишь разбитые дома, ты видишь искалеченные судьбы людей. Но ты в этот момент должен осознавать, что вот если ты сойдешь с ума, то больше ты им не сможешь помогать, этим людям. Продав свою машину недавно, вот половину суммы сразу потратил на средства гигиены, которые мы отвезли в нуждающиеся населенные пункты. Но я думаю, что это главная задача каждого, как в принципе человека, кто живет, это помогать тем людям, которым ты можешь помочь. Ты понимаешь, что у тебя есть там какие-то 130 гривен, которые стоит наш продуктовый набор, который ты можешь купить за свои деньги, который может спасти от голода семью из 3 человек, которая живет в зоне боевых действий, по крайней мере, на неделю, которая не будет чуяться. Ты понимаешь, что ты можешь помочь, ты понимаешь, да, я осознаю, что это моя миссия помочь тем, кому я могу помочь на данном этапе. Я делаю это не для того, чтобы снять там какой-то политический ролик или не для того, чтобы мне на каждом углу говорили спасибо. Нет, я думаю, что я спасибо меньше раз слышу, чем недовольство какие-то от тех или других людей. А вот когда у меня есть в глубине души уверенность в том, что я делаю правильную вещь, мне этого достаточно. Большинство волонтеров, там, неважно, верующие они люди, неверующие, принадлежат они какой-то конфессии или не принадлежат, у них мотивация находится вот внутри них. Волонтерство – это и не профессия, волонтерство – это и не призвание, волонтерство – это состояние души.
Здесь вот раньше был блокпост, который выдавал разрешение пропуски, дальше никого не пускали. Вот здесь вот погранцы были в этом автобусе, тут будка была. Здравствуйте! Еще раз! Удачи вам, хлопцы. Чтобы все было хорошо.
На все добре.
3 часа ночи. Хлеб и лекарства розданы. Машины пусты. Самый странный разговор за все время этой командировки в зону обстрела мне не удалось записать из-за сильного ветра. В окрестностях Славянска в Целинке живет пожилой человек Евгений, настоящий мудрец. Он говорил мне: «Пойми, нет разницы между тобой и мной, тем и этим, ими и нами. Мир един, да уж, украинский Сократ». Нет, скорее, украинский Спиноза. Не плакать, не смеяться, но понимать. Наверное, никто из тех, кто встретился нам по дороге, никогда не поймет, никогда не простит тех, кто развязал эту войну.
Вы слушали передачу Лидии Стародубцевой «Командировка в зону обстрела». Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Продолжаем передачу. Традиционная рубрика «Родной язык». Мой собеседник – украинская писательница Оксана Забушко. Она автор романов «Полевые исследования украинского секса», «Музей заброшенных секретов», сборников лирики, литературоведческих исследований, эссе. Ее книги переведены на 15 языков, в том числе на русский. Лауреат международных и украинских премий. Оксана, Украина независима уже 20 с лишним лет. С точки зрения истории, ну, это срок короткий. Насколько связан ваш родной украинский язык с государственностью? Имеет ли он отношение прямое или косвенное к обретению Украины независимости?
Нет, безусловно, он имеет отношение к идентичности. Поэтому идентификация по языку, вот то, что чаще всего поражает, например, иностранцев, когда люди в быту русскоязычные, в графе «родной язык» четко определяют украинский. Когда дело доходит до маркера, да, они пишут родной язык украинский, пусть они даже не владеют им в совершенстве. Это вот ирония, как бы непонятная иностранцам, но это реальность, вот, которая вытекает из всей украинской истории. Так что эту роль маркера, конечно, язык сохраняет и будет сохранять.
Оксана, вы знаете английский язык, вы прекрасно владеете русским.
Я еще несколько знаю.
Вы еще знаете несколько языков. Вы пишете по-украински, вас переводят. Когда вы читаете ваши тексты на других языках, какое у вас ощущение, чувство родства с собственным языком? Не предали ли вы его? Не переспали ли вы с другим языком? Где эта тонкая как это, граница между родным и переведенным?
Я могу писать действительно на нескольких неродных языках. Русский, кстати, у меня третий язык. Русскому никогда меня специально не обучали. Родители исходили из того, что ребенок пойдет играть на улицу и научится сам с детьми во дворе. И так оно и произошло. А дома меня, как второму языку, специально учили польскому с молодых ногтей. То есть у нас действительно были польские дни. И это часть вот этого мейкапа украинского интеллигента, когда, да, нужно знать польский и нужно знать русский, потому что часть украинского наследия написана на этих языках. И да, это важно. На этих трех языках, на польском, русском и английском, я могу писать довольно сносно. Читать еще я могу на французском, на немецком. Насчет итальянского все-таки не особенно. Хотя тоже брала уроки. Я могу сравнить с тем, вот это чувство вот родного и неродного языка, разность ощущений родного и неродного языка, как я чувствую себя, когда пишу на одном из этих вот неродных, то есть на польском, на русском, на английском. Там нет свободы, я пишу чужими словами. Пользуясь, наверное, уже выражением Роберта Фроста, да, сейчас попробую мысленно это перевести с английского, творчество начинается с момента, когда я открываю, что я знал нечто, о чем я не знал, что я это знаю. Когда включается какая-то информационная память языка самого по себе. Вот ты входишь в какую-то реку, которая тебя несет. И это уже не ты пишешь, это тобой пишет. И происходят какие-то такие вот намывы, наплывы каких-то таких речевых слоев, лексических, синтаксических, вот из каких-то таких вот архаических глубин уже как бы не твоей памяти, но вот коллективной памяти языка. И это такое немыслимое ощущение кайфа, вот это вот раздвижение информационных границ, что никакой наркоприход с этим не сравнится.
Каково место украинского языка среди славянских языков?
От русского легче идти в Болгарию и Македонию, от украинского легче идти по периметру Белоруссия, Словакия, Польша, чуть дальше Чехия. Тут как бы такие вот разные гроздья, разные языковые кластеры.
Глядя на карту Восточной Европы, думая о языках, кажется, что украинский язык был между Сциллой и Харибдой, в тисках польского и русского. Я ошибаюсь?
Геополитическая травма Украины, да, вот когда до сих пор еще продолжают определять страну междуречие, да, вот страну между Польшей и Россией. Ну, язык-то не виноват, языки вообще ни в чем не виноваты. Думаю, с украинским, в общем-то, сложнее, потому что разные, у него сложная история, начиная с VI века нашей эры, когда можно уже как бы начинать датировку современного живого украинского языка. Вот не путать с книжным церковнославянским. Вот эта диглоссия разговорного и книжного, вот которая тянулась сквозь, во всяком случае, последние 1000 лет украинской истории. Вот это действительно интересный сюжет. И это действительно вот одна из таких культурных драм украинской истории, которая породила массу интересных явлений. Ну, с тисками я бы не говорила о тисках, потому что русский-то моложе исторически. Я бы тут не говорила о том, вот, что вы называете польским, потому что на самом деле его влияние на современный украинский язык ничтожно. То, что воспринимается русифицированным ухом во многом как полонизмы, это чаще всего все-таки язык 20-х годов, язык так называемого харьковского правописания, язык вот той самой украинизации по-большевистски, значит, коренизации, когда потребовалось украинизировать срочно государственный аппарат УССР, чтобы он не выглядел так уж совсем оккупационной властью, да? И тогда действительно шла очень активная работа над украинским как государственным, а потом все последующие, начиная от 1930 года, последующие 60 лет активного лингвоцида в этой сфере были употреблены на то, чтобы стереть с культурной памяти все то, что можно было считать завоеваниями 20-х годов этой вот нашей, значит, короткой Веймарской республики украинской, да. Просто оказалось забытым вот за эти 60 лет, что очень многие слова, вот сегодня воспринимающиеся, вроде как бы непривычные, вроде как бы полонизмы, на самом деле просто архаизмы. Это слова, некогда бытовавшие еще в XIX веке, бытовавшие на той же Слобожанщине, на Полтавщине, на Харьковщине, не говоря уже Киевской губернии. В общем, этот процесс выглядит посложнее, чем между Сциллой и Харибдой.
Переходя к переходя на медицинские термины, допустим, вы терапевт, вы говорите о диагнозе, об истории болезни украинского языка. Это больной язык, выздоравливающий, здоровый.
Сегодня все языки больны. В массе своей человечество вступило на тот путь языковой деградации, когда всем грозит переход на общение междометиями, увы. За исключением, думаю, какого-то такого вот слоя этой самой гессовской касталии, да, которые останутся хранителями языка. Вот, и где-то так, если такими темпами вот будет идти этот процесс языкового обнищания, какими он идет сейчас, в образовании, причем в общецивилизационном масштабе, то да, лет через 50 вот умеющие говорить, умеющие излагать свои мысли, умеющие генерировать это мысли уже сегодня в дефиците. И крупнейшие современные промышленные фирмы в состав топ-менеджеров уже, извините, нанимают ученых, потому что именно ученые сохраняют способность как бы к созданию смыслов, производству смыслов. Смыслов, как ответов на вопросы. А люди, которых учат не на физиков, теоретиков, а на топ-менеджеров, они генерировать смыслы уже не способны. Это проблема, в общем, артикуляции, а это проблема и речевая, безусловно, потому что мысль рождается в одежде слова, и это неизбежно. Если еще 40 лет назад старожилы помнят, да, что в фильмах герои еще разговаривали, были монологи, связанные, осмысленные монологи, которые сегодня можно встретить только в театре, а в кинематографе уже идет, значит, обмен отрывочными репликами, ну, во всяком случае, в массовом кинематографе. Я не говорю об артхаусном кино, да. Речевая сила, речевая патентность человечества, она резко идет на убыль во всех языках без исключения. Возможно, это как-то связано, кстати, и со смертью языков. Вот эта вот жуткая статистика об отмирании языков, со смертью каждого из которых, мы где-то, в общем-то, не сознаем, схлопывается какое-то окошко. Пусть самое боковое, пусть самое крошечное, пусть дающее просто возможность разглядеть там какие-то добавочные 3-4 оттенка зеленого, как в этих вот языках островов полинезийского архипелага. Вот, но во всяком случае что-то добавочное, что-то уникальное во взгляде на мир, каждый самый маленький, самый неразвитый вот язык особый, вот эту особость он в себе несет. Мы идем сейчас вот по пути. Мы валимся по пути, знаете, как падая, как в старом анекдоте, о падении с 60 какого-то этажа небоскреба, и по дороге говорим себе, 30 этаж, полет проходит нормально, 29 этаж, полет проходит нормально, 28 этаж, полет проходит нормально и так далее. Но это действительно в этом смысле языковое падение. Может быть, разве что за исключением английского, потому что это латынь нашего времени, и у него своя особая судьба. Совершенно исключительные, отличные от всех остальных языков. Все разговоры с коллегами, писателями, пишущими в других языках, несравненно более благополучных, нежели мой родной украинский, да, исторически благополучных, я имею в виду. Они все как бы сводятся к одним и тем же жалобам. Так что в этом смысле болезнь украинского языка, она как бы совпадает, резонирует, интерферирует, да, с болезнями всего человечества. Ну, понятное дело, что у нас есть своя специфика, у нас есть своя особа. Безусловно, факт независимости и факт наличия государства и факт государственного существования украинского языка, да, он, к счастью, затормозил процесс форсированный, искусственный. Знаете, тут есть такая вещь, как языковая экология. Как бы советская языковая политика, она обрекала украинский язык, обрекала его на умирание, на угасание, причем в совершенно четко очерченных пределах, обозримых там 2-3 поколений. К счастью, после 91-го года стоит только прекратить отравлять Рейн, и Рейн восстановится сам по себе. Экологическая система, язык ведь, в общем-то, естественное явление. Если его не уничтожать искусственно, то он имеет способность к самовоссозданию. И этот процесс самовоссоздания вот за последние 20 лет, он в чем сказался? Язык пошел вширь. На нем стали говорить несравненно больше в быту, в повседневности. То есть, если 20 лет назад в своем родном Киеве я оглядывалась на звук правильной украинской речи и вообще на звук украинской речи, то, ну, сегодня уже не оглядываешься. то сегодня украиноязычная молодежь, хорошо говорящая украиноязычная молодежь, естественно говорящая не искусственно выученным языком, а как бы естественно говорящие украиноязычные дети, бегающие, играющие и так далее, и так далее. Это обыденное явление, не вызывающее, значит, никакого особого восторга и ажиотажа украинского интеллигента. То есть, действительно, в советское время, вот последнее десятилетие СССР, вы это помните, вот украинский действительно был языком интеллигенции, вот это значит чудачествующей, да, вот все еще не перешедшей, не желающей почему-то упрямо переходить на русский, хотя, как нам говорили, да, почему у вас же такой прекрасный русский, зачем он с таким прекрасным русским еще и украинский, да, что за упрямство эдакое. И крестьянство, значит, которое, перебираясь в город, стремилось к него как можно скорее избавиться, как от непрестижного и бесперспективного, как им постоянно внушали в школе, да. Вот ситуация, к счастью, за последние 20 лет изменилась, и для молодого поколения это все дела давно минувших дней и предание старины глубокой. За исключением, может быть, вот глубинки в индустриальных городах и индустриальных районах, как бы другой вопрос, другая тема, да? Но вот этот разлив языка вширь, конечно же, он сказался на качестве языка, на культуре языка, на культуре речи. Самый закон малинового джема. Размазывать по плоскости, то слой истончается. Я это замечаю, например, просто как писатель, даже по своему собственному стилю. Еще в 90-е годы я писала гуще и вычурнее, потому что меня в подсознании все-таки вот образ моего читателя, адресата, не был массовым. Это был как бы избранный читатель, посвященный вот в тайны украинского языка, вот этого самого лабораторно лелеемого, питаемого, холимого, кормимого и так далее. А сегодня, когда 100-тысячный тираж вот для романа украинского автора уже не является неизбыточным мечтанием, Воленс Ноленс, ты все-таки, я хочу быть понят моей страной, да, ты об этом сознательно не думаешь, но все-таки ты замечаешь, что куда-то уходит из твоего языка это самое старосветское обаяние стилистики, знаете, классиков 19 века. Игра. Вот эта игра идиоматикой, ничуя Левицкого, Свидницкого, Старицкого и так далее. Вот эти очень обаятельные вещи, которые питают языковое гурманство и которые оставались для интеллигенции какими-то опознавательными знаками культурной идентичности, если хотите. Вот сегодня, когда все стало естественнее и проще, то есть украинский уже не является каким-то особым раритетом, вот когда с него вот этот налет как бы обаятельной архаики, вот этого очаровательного, знаете, хобби с некоторым таким вот этой мерцающей патиной антикварности, исчез, поневоле ловишь себя на том, что стиль-то меняется.
Украинская писательница Оксана Забушко в разделе «Родной язык». Режиссеры этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева и Юлия Голубева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.